Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну что, мы сегодня говорим про детей, про цели. Мне кажется, как раз январь прошел, вот этот адаптационный период прошел после того, как дети вышли с каникул и, кроме того, вышли с онлайн-обучения. То есть потихонечку все встраиваются в обычную жизнь, в обычный ритм. И мы сегодня решили с Юрием поговорить на тему, а как научить ребенка ставить цели. Мы сегодня вообще, в принципе, обсудим, зачем это нужно, потому что, может быть, ну, живет себе ребенок, живет, сами собой цели приходят. То учитель их поставит, то там родители их поставят. Зачем ребенку вообще этот навык? Вот, обсудим этот момент и в целом расскажем, как это сделать. Поэтому, друзья, пишите ваши комментарии на эту тему, будем ждать, задавайте вопросы. Ну, а мы начинаем.
Не знаю, почему в голове мне «мы начинаем КВН». От чего, почему? Ну, вообще, это, кстати говоря, тема такая, скорее, больше бизнес-тема. Но я думаю, что она очень важна и необходима. И ты абсолютно правильно сказала, что нам кажется, что самое основное, чем должен заниматься родитель, это учить его нравственным принципам, научить собираться в школу, научить его там разговаривать, одеваться, кормиться там, и так далее. А вот по поводу целей как-то ну, не все задаются этим вопросом. Ну, естественно, что базовый вопрос, он начинает возникать в 8 классе, или в 9, или в 11 классе, когда ребенок начинает учиться, и тогда уже вопрос в том, а куда он пойдет учиться, а кем мы хотим его видеть. Это большая часть родителей начинает этим задаваться, потому что, ну, есть некоторые родители, например, как мама Евгения Плющенко, которая понимала, да, кого она растит и какой цели она добивается. И вот тогда все начинается. И все самое интересное начинается, и бедный ребенок, ему нужно справляться с многим. Ну, давай сразу скажем, что же такое целеполагание.
Я да. Думаю,
чтобы оттолкнуться нам, да, и чтобы наши слушатели тоже понимали, куда нам идти, и как нам пойти, и что с этим делать. Я думаю, что целеполагание, во-первых, это умение планировать свое время на ближайшие и дальние перспективы, с учетом задач, которые ставятся. Это способность находить решение, потому что не только поставить задачу, потому что, ну, так или иначе, я встречаю достаточно много молодых людей, которые ставят задачи, вот, и они очень красиво их ставят, они очень красиво о них рассказывают. А потом, когда дело доходит до колец, как у Филатова в стихотворении, потом все куда-то уходит. И поэтому способность находить эти решения, да, и причем оптимальные решения. И третий момент – это умение правильно формулировать и достигать их. Потому что иногда люди очень говорят абстрактно. Потому что ты иногда с человеком разговариваешь, что такое ватное такое. И ты никак не можешь понять. А помнишь, как в рекламе? Сколько вешать надо? Помнишь там про колбасу?
Сколько вот вешать в граммах, да, по-моему?
Да, сколько вешать в граммах надо. Ну, нужно, чтобы все-таки цель была сформулирована. И вот, понимаете, все это начинается с достаточно раннего возраста. Вот, потому что просто так, если вы зададитесь об этом в 10 классе, или в 11, или попозже, то нужно будет больше сил приложить для того, чтобы ребенок у вас стал целеустремленный. И ведь когда ребенок целеустремленный, когда он умеет формулировать цели, когда он умеет их достигать, то это ребенок становится самостоятельным. Одна из наших главных задач воспитания – это как можно скорее сделать нашего ребенка самостоятельным и независящим от нас. А мы в этом очень сильно сопротивляемся.
Вы очень верно заметили про 10-11 класс, потому что как раз в этом возрасте родители, мне кажется, многие родители впервые, знаете, у них такое озарение. Вообще-то мой ребенок взрослеет. Вообще-то мой ребенок сейчас окончит школу, поступит в университет, и там даже уже начнется его первая какая-то работа. И как бы, ну, все. А если это мы говорим о, допустим, других городах, да, то значит, ребенок, поступая в университет, может еще и переехать. кто-то даже уже после 9 класса переезжает. Я к тому, что о целеполагании, о том, что вообще ребенок должен самостоятельно их себе ставить и достигать, и что это в будущем ему как раз поможет, родители зачастую задумываются как раз вот поздно, ближе к этому возрасту. Вы скажите, все, все пропало? Или там тоже есть возможность чему-то научить, нет, какие-то навыки развить?
Никогда ничего не пропало. И даже старую собаку можно научить каким-то новым трюкам. Только тем
трюкам... интересно сравнили.
Только тем трюкам. Ну, я просто понимаю, что наша аудитория слушателей, это же не только сейчас мамы, не папа, а есть люди и достаточно почтенного возраста. И даже, но только те трюки, которые уже взрослый человек может их совершить. То есть нужно давать себе, ну, оценку трезвую, да, что, наверное, сальто прогнувшись я не сделаю, но вот ну, батман я, например, сделаю, да, и хороший батман я способен сделать. Поэтому я думаю, что вот эти вот поговорки некоторые, которыми прикрываются уже взрослые люди, которые говорят, да не надо ваш этот маркетинг, ваше это вот это вот все новое, это целеведение, этот менеджмент, мне тут ничего не надо, я... Ну, тем самым мы оправдываем свою лень, мы ничего не хотим, нам лишь бы лежать и просматривать какие-нибудь ролики, которые будут как бы нас веселить. Но жизнь-то проходит.
Хорошо, а как в таком возрасте детей-то научить цели ставить? Я же к этому
спрашиваю. Я просто дал надежду всем нам, потому что все мы можем чего-то достигать, и мы можем любые цели какие-то ставить перед собой. Ну, например, не знаю, там, посадить дерево, в конце концов, да, около своего дома. Да, вот у меня есть два дерева. Одно имени Паши, другое имени Саши, которое у меня перед окном растет, я их посадил. Была такая цель, и мы с детьми ее выполнили. Но я как-то уже рассказывал. Давайте начнем по порядку, как обычно.
Да, да.
Все начинается с самого маленького возраста, друзья мои. Вот как только ребенок у вас уже ходит, как только ребенок у вас уже речь начинает распознавать, и как только с ребенком вы можете строить как диалоговые конструкции, уже с этого момента можно ставить какие-то маленькие цели и ставить перед ним маленькие задачки. То есть, ну, например, ребенок у вас хочет какую-то игрушку. Он хочет ее купить и так далее. И вы начинаете размышлять с ребенком об этом. Для того, чтобы у тебя эта игрушка была, и ставите ему определенные способы достижения этой игрушки. Ну, например, для того, чтобы у тебя эта игрушка была, чтобы ты ее получил там через, допустим, месяц и через два месяца, нужно выполнить определенные условия, нужно выполнить определенные задачи. Такие, 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 такие. Давайте будем двигаться к этим. Да, с тобой вместе будем двигаться к этим задачам. Потому что в основном, когда у нас ребенок чего-то хочет, ну, во-первых, мы опираемся на свое, ну, на свое какое-то представление, хочу я купить ему это, не хочу, повредит ему это, не повредит, позволяет ли бюджет или не позволяет этот бюджет. И, ну, не более того, да? Но когда ребенок хочет, ну, например, самокат, ну, или какой-то, ну, что там сейчас модное, что у молодежи, Эльвира?
Ну, пусть будет самокат, да, я тоже не гоняю.
Пусть будет самокат. Но первое, с чего вы должны начать, это должны выбрать этот самокат. Обычно мы ребенку сами выбираем что-то. Значит, мы заходим в пространство интернета и начинаем ему рассказывать, какие самокаты бывают. Он выбирает этот самокат. Выбрали, остановились на цене. Я хочу красный, вот с таким-то колесом, с большими колесами, с таким рулем, все остальное. Стоит 5000 рублей. Потом мы определяем сроки, потом мы определяем задачи и двигаемся к покупке этого самоката. Понимаете? И ребенок будет понимать, что этот самокат, он не просто приедет, потому что папа купит или мама купит, потому что у них есть какая-то, ну, всегда деньги там, на карте и так далее и тому подобное, а потому что для того, чтобы получить определенную вещь, нужно ее достигнуть, нужно что-то сделать для этого. Потому что многие, к сожалению, дети не понимают вообще ценность тех вещей, которые им понимают. И самая одна, сейчас я хочу прям по пунктам идти и говорить о том, что, ну, чего нужно избегать, чего не нужно делать. Первый момент, когда вы вообще дарите какие-то подарки, всегда избегайте пресыщенности. Я вас умоляю, пожалуйста, ну, не покупайте много игрушек детям. Вот, ну, проанализируйте, может быть, вы эти игрушки больше покупаете себе, потому что у вас было мало игрушек. Потому что, когда вы покупаете ребенку игрушки, на самом деле вы больше удовлетворяете свое где-то эго, где-то вот что-то компенсируете в своей жизни, что вам не хватило и так далее. Потому что, чем проще, тем лучше. Пусть будут эти игрушки будут простые достаточно. Вот когда у ребенка есть присыщенность, и когда вы ему купили последний iPhone, теперь вы попали в определенную зависимость. Теперь вам нужно будет покупать каждый раз новый iPhone. Каждый раз. А когда ребенок присыщен, ему уже ничего не интересно, понимаете? Поэтому чем меньше игрушек, тем лучше. Поэтому присыщенность нужно избегать, это во-первых. Во-вторых...
Подождите, у меня вопрос есть. У меня вопрос Давай. Есть по поводу самоката. Я просто не успела его задать, вы так быстренько перешли на айфоны. Мы говорим про какой возраст? То есть с какого возраста эта схема укладывается в голове ребенка? Где-то лет 5?
Я думаю, я же сказал, когда начинаются диалоговые конструкции происходят.
Но это в 3 года. Я думаю, вряд ли в 3 года нет, ты можешь ребенку это объяснить.
Нет, смотри, вот в 3 года же можно какие-то вещи объяснять. Ведь с учетом возраста ребенка мы же и задачи-то усложняем, понимаешь?
Ну вот в 3 года мы пришли в магазин, дочка просит куклу, например, да? И как бы как мне сейчас ей на доступном ей языке, самым минимальным, объяснить, что как бы не сейчас, а когда ты сделаешь вот это, вот это, вот это. Но это как-то для 3-летки, знаете, сложно. Вот в 5, когда там уже активные построения, диалоги, там, предложения и прочее, это понятно. А 3-летки как?
Ну, 3-летки сложно опять. Если ваш ребенок уже то, что к чему прикасается, он это уже получает, то уже трудно чего-то объяснить. Понимаете? Потому что вот как только ребенок уже к чему-то, вообще, когда ребенка даже привозят на коляске, когда он даже не 3-годка, а 1-годка, 1,5-годка, в любом случае, ведь когда он к чему-то тянется, да, мы же разные, не знаю, мы зашли в отдел, где продают дихлофос, в конце концов, и ему очень понравилась баночка с дихлофосом. Да, то есть он тянется к этой баночке с дихлофосом, да, мы ее убираем опять. Ведь с ребенком важно разговаривать. Я понимаю, не надо нагружать речь какими-то там, я не знаю, сложными формами, из чего состоит дихлофос. Даже меня не надо нагружать, потому что я тоже ничего не пойму. Нужно сказать, это опасно, это нельзя, это мы не будем покупать. Угу. Мы покупаем после того, когда мы об этом с тобой поговорим, когда мы выясним, какие-то правила должны быть уже на тот момент, понимаешь? Постепенно. А потом, естественно, что я же, не то, что сейчас я часто это вижу, но я видел в своей жизни детей, которые валяются в истерике, которые требуют там черпалку или требуют какую-то куклу, и которые закатывают капризы, мама накаляется до предела, и мама уже швыряет эту ребенку, и вот практически вот так за руку ее крутит. Но потому что ребенок уже в 3 года может спокойно манипулировать своими родителями, потому что им не было ни в чем отказа. Потому что нет, ребенку как можно раньше нужно научить, этому понятию нужно научить. Нет, это нельзя. Нет. И сначала это просто на уровне без объяснения делать. Вот прям ребенок, годовалый, нет. Он должен понимать, вот это слово, там нет объяснения в этом слове. Там просто запрет. Нет. Потом, когда эта полуторагодовалочка будет расти, потом вам нужно будет расшифровывать, почему нет.
Потом нет, уже... это опасно, нет, это вредно, нет, да. Это не нужно, нет, это да. Там еще.
А потом уже вы будете, объяснять, а потом вы уже будете показывать. Сейчас нет, но если ты этого хочешь, давай мы поговорим, давай мы придем к этому, давай мы поставим цель для того, чтобы это купить. Вырабатывайте это все. Делайте все это и достигайте этот самокат, в конце концов.
Знаете, что я боюсь в этом случае? Смотрите, не как разделять? Вот я помню, мы в одной передаче разговаривали, что, например, нельзя или не стоит лучше подарками мотивировать детей учиться, да, что если ты окончишь четверть там без троек, я тебе куплю там новый айфон, велосипед или что угодно, потому что это рыночные отношения становятся, и дети без вот таких поощрений учиться перестают. Вот то, что вы сейчас предлагаете, очень близко ведь к такому формату. А что в таком случае, чем это отличается? Вот давай мы поставим цель. То есть это как? Это ребенок будет сам копить на эту цель или как? Или, я не знаю, если ты неделю будешь мыть посуду, я тебе куплю самокат. Это же тоже рыночные отношения. Как разделить эти вещи?
Понимаешь, ну, во-первых, все дети разные. И я против вообще введения каких-то рыночных отношений. Некоторые говорят, что не деньги надо давать, а баллы, например, копить.
Ну,
например,
баллы, так.
Баллы, да, то есть ты пришла вовремя с прогулки, тебе 100 баллов там. Опоздала — минус 20 баллов. Вот, ну, бывает, некоторые родители вводят такие вот, можно стены, баллы, не знаю, что там. Для некоторых, может быть, детей это нужно, такой прием дисциплины иногда. Но я думаю, что это все-таки должны быть какие-то более интимно-личностные отношения между родителем и ребенком, для того, чтобы, ну, вот этих баллов, как-то исключить эти баллы. Потому что тогда будет... Я когда учился в советское время, у нас всегда были социалистические соревнования. Да? Вот, например, если у нас прогул в группе, где я учился в техникуме, то тогда минус там 50 баллов, и тогда твоя группа проигрывала и так далее. И вот все было построено на социалистическом соревновании.
Ну, это здесь понятно.
Это понятно.
Понимаете,
да?
Ваша ответственность, она не только на вас распределялась, но и на остальных.
Ну понятно. Поэтому, поэтому здесь, когда, например, нужен самокат? Когда нужен самокат? Для того, чтобы купить самокат, нужно достичь этой цели. Ну, во-первых, это должно быть во времени, чтобы ребенок понимал, что все, что он хочет, это не будет сразу.
Ну вот давайте, вот смотрите, вот пример. Сейчас январь. Вот давайте прям разыграем. Правда, мне очень хочется понять вот эту разницу. Январь, да, подходит ребенок, говорит: мама, хочу самокат. Ну, поначалу мы говорим: зима на улице, да, как ты будешь на нем кататься? Отлично. Наступает март, снег тает, ребенок говорит: мама, хочу самокат. И тут мы говорим: мы купим тебе его в мае. И вот давай мы поставим цель купить его в мае. А дальше что? Что мне сказать ребенку? Как бы как? Он должен его заслужить, заработать или научить его копить, или как? Как для ребенка объяснить, что это его цель в мае купить?
Понимаешь, вот в каждой семье есть какие-то, ну, есть какие-то свои собственные особенности. Да? Ну, например, есть у ребенка карманные деньги. И ты ему говоришь: я, окей, хорошо, самокат стоит 7 тысяч. Вот из карманных денег вот ты должен накопить 10%. Вот ты накопишь 700 рублей, я готов вложить остальную сумму тебе. Это может быть одно такое вот, ну, одна такая задача, и все на этом закончено.
Отлично.
Возможно, ему бабушке дарят на день рождения деньги. Возможно, вы можете... Ну, пусть он подумает, как он эти деньги заработает. Ну, смотри, может быть, это этот мальчик, которому 10-11 лет. Возможно, вы можете ему предложить: слушай, ну, например, я был в одной семье, и они собирают алюминиевые бутылки, вот эти вот банки, вот которые из-под попсиковы, где-то там сдают и так далее, металл. Я помню себя в школе, когда мы собирали металлолом. Оказывается, металл можно собирать, эти вот эти банки можно собирать и так далее. Для кого-то это покажется черной работой. Но ребенок собирает, ну, что-то другое собирает, макулатуру собирает и так далее. Нужно подумать об этом, понимаешь? Креатив должен быть.
Ребенок сам пороется в интернете. Ремарка для особо впечатлительных родителей. Друзья, мы сейчас говорим об этом не о как ребенок сам будет на себя зарабатывать, а как об обучении, да? Это обучающий, конечно, процесс, поэтому, конечно, примите это нормально, спокойно, конечно, никто не заставляет, нет, детей собирать банки на всю,
нет,
жизнь.
Нет, смотрите, то есть у ребенка есть задача определенная. И вы ему говорите: нужно решить эту задачу. И он предлагает вам способы. Вы же с ним обговариваете. Вот это должен процесс захватить его. Вы привносите какие-то свои собственные предложения. Понятно, он придет к вам с какими-то определенными предложениями. То есть вы взрослый человек, вы смотрите на ребенка, вы понимаете, что-то он может сделать, что-то он не может сделать. там, например, какой-то криминал вдруг ему в голову пришел, потому что ему друзья посоветовали, скажите, не-не-не, мы не пойдем на железную дорогу, мы не будем там болты откручивать, не, мы этим заниматься не будем. Понимаете? Ну, он предлагает. И вы направляете этот процесс. Понимаете, ребенку интересно достигать. Вот ему это должно, вот этот вот инсайт у него родиться. Ему где-то вот, я не знаю, между лопаток, вот эти крылышки должны, они прорваться для того, чтобы он начал это делать. Это же интересно. Понимаете?
Слушайте, и потом... ну вот это мне нравится, то, что вы предложили, потому что это не связано, знаете, с тем, что ребенок должен делать и так, потому что, ну, он человек, да, мыть за собой посуду или учиться в школе, потому что мы так устроены, это наш опыт.
Нет, я считаю, что платить за оценки в школе – это очень плохо. Я считаю, что оценочная система в школе – это очень плохо, потому что есть человеческий фактор, есть любимчики, есть нестандартные мысли, мыслящие дети, есть с левошарным полушарием, которые доминируют полушарие, они нестандартные. У кого-то там может быть аутизм и так далее. То есть дети очень разные, и поэтому учителя, когда третий человек, как они их оценивают? Ну, они их оценивают непонятно как. И когда мы ориентируемся на оценку в дневнике, и мы говорим, ты плохой или хороший, это, ну, просто это засада, это беда. Не делайте так никогда, потому что ребенок должен понимать, зачем ему эти знания нужны. Если вы так к ним, с таким понятием подходите, то ну, бомба замедленного действия, которая будет закладываться.
У нас есть сообщение про самокат, отлично, Александра написала, я согласна с Юрием, действительно важно ставить цели и показывать ребенку, что не бывает все и сразу. Как раз мои дети увлекаются самокатами, есть крытые парки для катания, и вчера сын купил на подаренные деньги трюковой самокат, он очень счастлив, что ему подарили все денежку, мечта сбылась, он давно этого ждал. Ну вот, отличный пример,
вот здорово. Последнее предложение отличное, он давно его ждал. Да. Чем больше ребенок участвует в процессе, мечта, когда ждет, когда предпринимает какие-то шаги, поступки, покупает сам, едет, вообще счастье у ребенка пришло. Вот это мы должны понимать с вами. И поэтому в следующий раз он будет что-то другое уже делать. И больше отрываться от нас, и больше становиться самостоятельным. А мы будем смотреть на своего счастливого ребенка и тоже будем улыбиться, простите, и радоваться за него. Вот я очень хочу за своих детей так быть в таком состоянии. И хотел бы, чтобы вы в таком состоянии тоже были.
Хорошо, мы проиграли вот эту сценку, да, с самокатом, чтобы примерно понимать, что такое, да, как, что такое поставить цель для ребенка, как ему это объяснить. Давайте дальше пойдем, я знаю, у вас есть пункты.
Да, дальше идем, потому что, ну, во-первых, грамотно нужно сформулировать эту цель, да, то есть она должна быть конкретной, там, достижимой, то есть долгосрочной, недолгосрочной, вы должны это понимать. То есть, ну, взрослый человек, вы должны понимать, да, и если у ребенка куда-то его повело в сторону, и если он, например, вот мой младший, ему 10 лет, он, например, у меня просит ламбу.
Кого?
Такую, ну, ламбу, ламборджини.
Понимаете? А, Ламборджини.
Да, Ламборджини, да, вот, потому что у А4 есть Ламборджини, а он поклонник А4, бумага.
Понятно.
Ну, вы понимаете, да, ну, конечно, я могу запланировать, но я
игрушечную, думаю, что... подарите игрушечную.
Игрушечную у нас несколько есть, извините.
Не купишь, теперь надо настоящую, да.
Теперь надо настоящую, ну, я говорю, я ему объясняю, сажу, говорю, слушай, вот смотри, вот смотри, сколько папа зарабатывает, сколько это стоит, но я не буду... Ну, ты можешь это начать делать и так далее. То есть, это же, вот, когда, вообще, кстати говоря, это очень здорово, когда у ребенка зарождается какой-то запрос, когда он что-то хочет, это очень здорово. Вообще, когда дети хотят, это хорошо. Плохо, когда они ничего не хотят. Если ваш ребенок ничего не хочет, вот тогда во все колокола бейте. Это вообще, это плохо, что-то с ним аномальное происходит. Когда ребенок хочет... Это вообще нормально. Это нормально. И здесь-то вам как раз нужно и научить ребенка хотеть то, что можно достигнуть, и как правильно хотеть, и как правильно достигать вот этих хотелок, которые у него возникают. Понимаете?
Нам прислали, подождите, нам прислали комментарий. Вот давайте вернемся к этому. Я знала, что про банки сейчас прорвет. Екатерина пишет: а если у меня девочка 9 лет, я что, ее оставлю на улицу банки собирать? А как же безопасность? Друзья мои, это просто пример. Вы можете другие совершенно ей предлагать условия. Как Юрий сказал ранее, давай часть твоих карманных денег будем копить. Поставьте копилочку, пусть она туда складывает. Пусть, может быть, она 2 месяца все свои карманные деньги будет туда складывать, а потом вы добавите. Ну, то есть дело же не в банках, дело в старании, в желании ребенку что-то сделать. Собирайте дома журналы, сдайте потом с ребенком макулатуру. Ну, там, условно.
Я сейчас вам расскажу про свое детство. Значит, я вас...
Юрий, ваше детство было 50 лет назад.
Это принцип очень простой. И мне захотелось... Вот фломастеров не было. И мне захотелось... Я увидел одной девочке фломастер 18 цветов. Это просто... Это даже не представляете, что это было. И мне сказали, что вот эти фломастеры нужно сдать, по-моему, несколько килограмм пустырника, как лекарственную траву. Нужно собрать, высушить, отвезти в райпо и сдать. И тогда тебе эти фломастеры дадут бесплатно. Мне нужна была сумка, ножницы и вперед с песнями, как говорят. И вот я в течение лета собирал этот пустырник, белоголовник. И вот настругал его столько, что у меня появились эти фломастеры, понимаете? И меня дед отвез вот с этим мешком громадным пустырника. Я сдал в эту заготовительную контору этот мешок. И я был невероятно счастлив, что у меня эти фломастеры есть. Понимаете? Вот я о чем говорю. Я о принципе говорю. Не нужно концентрироваться на каких-то деталях.
Друзья, надеюсь, что у вас не будет больше вот к таким комментариям каких-то острых реакций. Правда, это всего лишь пример. А еще у нас есть мнение от Ирины, что ребенок не должен ничего достигать. Ребенок должен может попросить, и родитель может отозваться или не отозваться на просьбу, подарить или не подарить. А скажите, вот если вот вы будете так действовать все его детство, да, то есть ребенок не должен ничего достигать, а может попросить. И если да, то да, если нет, то нет. Как ваш ребенок будет в 20 лет действовать? Вот он приходит на свое первое собеседование, да? И, значит, с работодателем у него разговор какой, да? И что? И ребенок говорит: а я ничего не могу достигать, я могу только попросить, дайте мне денег, да? А вы там согласитесь или не согласитесь, так же нельзя.
Нет, но если вы не согласны ему что-то дать, то вы должны понимать, что если он этого очень сильно хочет, то он начнет искать способы, как это получить, во-первых. А может быть, не начнет, поэтому все зависит от того, насколько вы контролирующий тип. Контролируете вы своего ребенка или нет. Поэтому я думаю, я говорил чуть выше о том, что то, что когда ребенок что-то просит, но иногда он необдуманно это просит. Для этого есть у него папа с мамой, чтобы объяснить, чтобы помочь ребенку. Вот, например, мой старший, у него 10 февраля день рождения, он сейчас просит себе наушники, он уже их выбрал и так далее и тому подобное. Я ему говорю: так, подожди, давай мы вместе с тобой сейчас вот все это посмотрим, выберем, и потом поразмышляем, как эти наушники тебе купить. Понимаете, я хочу, чтобы личный компонент, вот чем старше ребенок становился, вот в достижении того или иного, он становился все больше и больше. Я вам сказал, еще раз повторю, потому что это очень важно, что самое главное, чтобы ребенок стал сам самостоятельным. Потому что мы часто говорим следующее, что ребенку 18 лет, и значит тебе 18, Тылда дорогая, ты уже здоровый мужик, давай иди работай. Физически ты ему 18, а эмоционально ему 10, простите. И что, и куда он пойдет? И вот и потом таких мальчишек и терзает. А потом он попадает в армию. А потом он попадает в какую-то бригаду непонятную, да, потому что у него с волевыми процессами проблемка. Ну и так далее. Я не хочу омрачать всю эту ситуацию. Давайте идти дальше, потому что дальше. Следующий момент, который очень важный, нужно избавить своего ребенка от чувства беспомощности. Не надо, вот он что-то захотел, что-то вот ему нужно, и потом мы его говорим: хорошо, ты это хочешь, давай, достигай, а я посмотрю. Вот так делать не надо. Пожалуйста, принимайте участие, помогайте.
Будьте, а что делать, если помогайте. не нравится та цель, которую ребенок поставил? Вот, например, приходит подросток, да, лет, не знаю, 13, и говорит: я хочу розовые волосы. И вы, реакция консервативного родителя, она сразу такая: нет, Зачем тебе это? Ну, в смысле, что это такое? Родители часто это не понимают. Может быть, когда мои дети придут, я уже буду это понимать. Но, тем не менее, сейчас пока еще вот родители в большинстве своем не понимают этого и говорят «нет». И могут сказать то, что вы сказали. Ну, давай, сам решай этот вопрос. Так ребенок решит. Он пойдет в отдел бытовой химии, купит осветлитель за 20 рублей, да, самый дешевый, сожжет себе все волосы, оставшиеся покрасит хной там или, не знаю, каким-нибудь красителем.
Нет, ну, хна и будет ходить нормально. Красивый. Хна – это нормально, это даже полезно. Вот. А я хочу сказать следующее, ребят, простите за ребят, но вам, что, ну, опять все зависит от возраста, если это мальчик 5 лет или мальчик 16 лет. Самая большая проблема, одна из проблем, что мы эмоционально отстраняемся от наших детей, и мы запрещаем им, и они не чувствуют поддержки. Вот вообще никакой. Я о чем говорю? Я говорю о том, что мы высказываем свою точку зрения. Ну, например, вот мой хочет покраситься почему-то в какой-то цвет. Вот я уже забыл сейчас в какой. Он свой хвост все хочет покрасить. Моя жена, конечно, у нее оборочное состояние сразу. Она начинает представлять, как на нее соседи будут смотреть, и как коллеги будут смотреть. И так далее. Я более спокоен. Я с ним размышляю и ему говорю: слушай, вот когда ты будешь из школы выпускаться, твои волосы, твоя голова, твоя проблема. Мне не нравится вообще. И я объясняю, почему. Но право выбора должно остаться за ним. Потому что вот эта вот пословица, вот она сейчас в кон как раз будет: назло маме ноги отморожу. Потому что я не хочу, чтобы он назло папе или маме отморозил ноги. Понимаете, я хочу, чтобы он попробовал. Ну, кто-то сейчас, может быть, скажет про тату, про что-то еще и так далее и тому подобное. Но есть вещи, которые не касаются прям глубоко мировоззрения или прям вот, ну, вообще что-то такое отвратное абсолютно. Нет. Ну, он тестирует, он пробует и свои границы, и он пробует самого себя. И для него это очень важно. А может быть, он способен вам будет объяснить, почему это очень важно для него. Ведь вот самое главное, что для меня важно, и я надеюсь, что это для вас будет важно, когда ваш ребенок объясняет вам, почему это важно для него. И вот когда вы задаете эти вопросы, когда вы выражаете... Вот опять, выражение своей... Вы должны выразить свою точку зрения. Не сказать «нет». Да ты будешь как лох там какой-нибудь, да ты будешь обозвать его, унизить его. Угу. Ну, взрослые же могут раскатать под асфальт, расписать под хохлому и так далее. Нет, а высказать свою точку зрения. Без обид, без унижения. Понимаете, вот это одна из составляющих нашего постсоветского воспитания. Это унижение. Обычно родители, понимая, что они... взрослее, у них опыт, у них там еще что-то за плечами и так далее, у них сила, у них власть, у них деньги, они идут вот самым простым способом. Самый простой способ – это главенство и унижение.
Задавить авторитет.
Вот, конечно. И вот этого не должно быть. Потому что вы воспитываете... Ребеночек очень хрупенький. Вы воспитываете взрослого... Вам нужно помочь, чтобы он стал самостоятельным, чтобы он умел отстаивать свою точку зрения. Вы выражаете свою точку зрения, слушаете его и помогаете ему аргументировать точку зрения, показывая, как вы мыслите. Вот снабжаете... Вот в таких разговорах, вот в таких беседах ребенок обучается, и ребенок начинает... Как вам сказать? Ребенок начинает осмысливать те... импульсы, те мысли, которые он хочет реализовать, и отбирать их. Это плохая, это подходит, а это не подходит. Понимаете? И это очень важно, чтобы он научился именно этому. И вот когда он этому научится, это просто... Ну, просто это здорово будет.
Песня, да?
Это лебединое.
Смотрите, мы вот в передаче сейчас говорим о ситуациях, когда у детей эти импульсы есть, да, желания есть какие-то, и мы просто помогаем детям эти желания какие-то трансформировать, да, в цели и учим их достигать. И когда взрослый к этому процессу подключается со здоровой точки зрения, которую мы сейчас описываем в эфире, все складывается хорошо. А что делать, если ситуация обратная? То есть взрослый как бы и рад помочь, а у детей никаких импульсов нет и никаких целей там не стоит. И очень сложно как-то взаимодействовать в таком случае. И у нас еще есть вопрос от Динары, что делать взрослому, который ничего не хочет. Но мне кажется, ребенок, который ничего не хочет, плюс взрослый, который ничего не хочет, это все. Это ложись, помирай.
Это катастрофа. Вот понимаете, вот взрослый, который ничего не хочет, это... Ну, проанализируйте, Динара, свое детство вообще, что с вами там было. Я думаю, что здоровый человек, здоровый, психически здоровый, психологически здоровый человек, он постоянно что-то хочет. Это нормально, что-то хотеть.
А нормально хотеть, например, лениться, да, валяться и смотреть телек, но хотеть.
Это ненормально. Я думаю, что здесь потерян интерес к жизни. Здесь только потребление идет, понимаете? Такое пассивное, тупое потребление, не более того. И человек, он потерял радость к жизни, он потерял способность чего-то отдавать. Потому что человек становится счастливым, когда он что-то отдает и что-то принимает от других. Понимаешь? Тогда становится счастливым. А здесь вот это угнетенное состояние, это ведь так или иначе, если ты будешь перед телевизором долго сидеть, или перед Ютубом, или перед чем-то еще, вот это все равно надоедает. Потому что человеческое общение, вот эта вот радость от тепла, от любви, ее же никто не заменит. Какой бы ты «Титаник» ни посмотрел, какой бы ты катарсис от фильма плохо посмотревший не пережил, это не заменит, понимаете? Опять, откуда причинки у нас? А наши причины идут из детства. Поэтому ребенок, когда хочет, ведь когда ребенок хочет, ведь мы же понимаем, ведь когда подходит к тебе сын и говорит: «Папа, пойдем поиграем, папа, пойдем со мной вот сюда». Нам не хочется, потому что мы устали. Мы говорим: «Да что тебе, куда ты собрался, сиди дома». Он сидит. А ведь есть такая штука под названием привычка. И ребенок привыкает сидеть, а ведь еще взрослый – это его авторитет, на которого он смотрит. А потом мы раз, а что он у нас ничего не делает? А что он у нас такой вот сидит? И у нас он, раньше, ну что у нас он был 48-го размера, сейчас 56-го, тут отъелся и так далее и тому подобное. Потом мы раз стрепенулись. Извините, а паровозик-то уже далеко, за ним нужно бежать. И вот поэтому ведь мы должны понимать свою ответственность перед детьми, которые есть у нас. И задумываться, ведь ребенка не только, сейчас не так просто родить некоторым, а ведь самое основное – это воспитать его, поставить его на ноги. И потом вот такие экземпляры приходят. Да, вот приходят ко мне, сегодня только с одним экземпляром переписывался, разговаривал, говорит, что вот моя основная, он это понимает, ему под 40, моя основная проблема – это лень. Мне нравится лениться. И мне всегда нравятся такие жалобы на начальников, потому что людям не нравятся начальники, которые заставляют их работать. Это так всегда интересно. То есть работать не хочется. Хочется получать зарплату и делать все, что ты хочешь. Ну, не бывает так в жизни. Но сейчас мы не об этом говорим. Ведь самое главное...
Взрослым, понимаете, взрослым у них как бы есть больше, на мой взгляд, каких-то ресурсов с этим разбираться, потому что у них и опыта больше, и они подумать и поговорить сами с собой могут, и к специалисту сами могут обратиться. У детей этого еще нет опыта и бэкграунда.
Ты мне всегда радуешь своим оптимизмом, что у взрослых есть ресурсы и так далее. Ты должна одну вещь такую понять, друзья мои дорогие, что взрослые – это те же самые дети. Просто они уже повзрослели.
Но я про это же, понимаете, понимание все равно больше.
Не факт.
Не факт?
Я тебе хочу сказать, что не факт. Иногда разговариваешь с взрослым человеком, он такой солидный, весь тут с бородой и все остальное, а ты разговариваешь, он так шутит, он так себя ведет, как будто ему 14 лет. Не факт, что он взрослый.
Ну хорошо, допустим. Я просто к тому, что... взрослые, это все равно к ним не такой подход, как к детям. А что вот делать именно с детьми, которые не испытывают каких-то желаний или там спрашиваешь, чего ты хочешь на окончании учебного года, например, да, сделать тот же подарок? Я не знаю, я ничего не хочу. Там, куда пойдем с тобой сегодня на выходных? Я не знаю, у меня нет желаний.
Я сразу скажу, когда ребенок 14-16 лет уже ничего не хочет, тут уже должен быть психолог обязательно. Потому что, по всей видимости, у ребенка уже проблемы. Возможно, ребенок находится уже в депрессии. И причем давно. И вот я еще вам говорю, что молодые люди, которые ничего не хотят, это уже достаточно глубокие проблемы, которые нужно решать. и не родители.
А подождите, почему? Потому что, в принципе, у молодых людей, у детей, у юношей, подростков, у них есть желание эту жизнь познавать, правильно же? Это их основное
желание. Потому что, когда ребенок рождается, мы это все же наблюдаем. И мы же видим ребенок, да, потому что ребенку не хочется сидеть. Вот ребенка кутают, а он выпрыгивает оттуда. Ребенок постоянно куда-то руками своими тянется, ему постоянно надо куда-то ходить. Ему вот мы игрушки сложили. Вот я сейчас наблюдаю мальчику, там, по-моему, полтора, что ли, года. Вот мама вот складывает в Инстаграм. Она складывает, складывает, наводит порядок, ребенок все разбрасывает и так далее. Вот он раз, он все разбрасывал. Вот все, что мама сложила, он разбрасывал, он вновь и вновь познает этот мир. Никто его не заставляет. Никто, вот, нет, вот мы же хотим, вот сел бы там, взял одну игрушку и долбил бы вот так вот, сидел в этой погремушке, вот так, дын-дын-дын-дын. Может, нет? И это же потом передается, ну, понятно, ведь задача-то потом усложняется. Сначала он разбрасывает, сначала он их слюнявит, сначала он их на зуб пробует, потом он как-то стучит, потом куда-то что-то там конструирует и так далее. Потом постепенно усложняется, мозг зреет, он становится более взрослым-взрослым, все это усложняется. Понимаете? И он чего-то хочет, он куда-то хочет, ему нужно чего-то воспроизводить, чего-то делать и так далее. Но когда в этом помогает взрослый, и когда мы же не случайно говорим, ограничьте гаджеты, пожалуйста, ограничьте YouTube, ограничьте, пожалуйста, вот эти все электронные штуки, потому что мультики и так далее. Почему? Потому что легче поставить картинку. Ребенок завис, и как Курпатов говорит, вот этот информативный дебилизм происходит, понимаете? Все. Естественно, что он будет перед этими, перед, кто там сейчас, смешали, нет, не смешали, я забыл.
Вот как такие фиксики, большой-большой секрет.
У фиксиков там смысл есть. А вот я, например, смотрю мультик про Бубу.
Про кого?
Буба. Такой Буба. Домовенок там.
Не
что
слышал.
Делает Буба? Буба? Он в основном веселится. Там еще есть попугай, там еще какие-то персонажи есть, мышка там и так далее. Все ломает, веселится, и там смыслового нагруза вообще никакого. И самое основное, там нет речи. Там непонятно, где мама. Вообще непонятно, кто такой Буба. Ну ладно, вроде домовенок, ребенку непонятно. Там нет этих роли вообще не распределены никаким образом. И вот он смотрит Бубу. У меня тут младший включил, я сейчас на больничном болею. Я посмотрел три этих Бубы, у меня просто Буба в голове наступила. Я вам честно скажу, я так выключаю эту
Сказали Бубу. Младшего и больше не смотреть?
Больше мы Бубу не смотрим. И вообще я стараюсь ограничивать телевизор. Ограничивать, понимаете? Потому что мы уже сказал почему. Поэтому потом у нас такие подростки вырастают, им ничего не надо. Потому что они привыкли к поглощению. Они привыкли к более дешевой пище. Они привыкли к этому. Они не анализируют ее. Вот это вы обращали внимание, как сейчас современные смотрят Инстаграм, например. Сейчас еще реклама много появилась. Это быстро очень. Раз.
Скорость просто невероятная.
Скорость. Невероятная скорость. Самое главное, что понравилось, залайкать и так далее. Обработки информации не происходит, нейроновые связи не формируются, ничего в голове не происходит, даже эмоционального удовольствия никакого нет. О чем, конечно, ничего не захочешь. Ты просто. И вот есть такое ощущение, человек ничего не делал, а он устал.
А устал. Да, конечно. Но потому что, чтобы на такой скорости просматривать информацию, ресурсы-то тратятся, просто мы этого не замечаем. Хотя мы могли бы.
Тратится, ничего не. Человек, понимаете, мозг ничего не фиксирует. Человек не получает удовлетворения. Понимаете, удовлетворения. Никакого нет абсолютно. И поэтому усталость, апатия, все серо, ничего не нравится. Хочется вот это вот блуждающее поведение, хочется чего-то, а ты себе предложить ничего не можешь, тебе ничего не охота. И ты опять берешь телефон и опять начинаешь листать. Заколдованный круг.
Друзья, кто нам пишет не по теме эфира, вот Динара тоже продолжает. Простите, мы вот в эфире говорим по теме эфира, мы сегодня про детей. Но для вас есть возможность задать вопрос психологу. У нас под видео есть ссылка. Мы проводим консультации, поэтому вы можете туда обращаться с вашими вопросами. С вами поговорит психолог, консультации бесплатные. И также там рядом ссылка тоже на поддержку. Спасибо большое. Все эти консультации, эфиры возможны только благодаря вам, потому что вы нас поддерживаете. Мы не коммерческий проект. У нас нет спонсоров, нет рекламы, поэтому Ждем, спасибо большое. Так, я что хотела зачитать? Я хотела зачитать комментарий от Александра, она дальше продолжила. Слушайте, я, конечно, сейчас громко скажу «идеальная мать», но мне вот очень отзывается то, что она написала. «Моему сыну 14 лет, он красит ногти в черный. Мы всей семьей его поддержали и вместе посмеялись. И он рад, и мы. Только перед встречей с дедушкой, которому 61 год, он лак стер. Я лично купила ему краску для волос и покрасила его, и заодно его брата. Они радовались год назад и больше не хотят». Вот почему я сказала про идеальную мать, потому что вот это вот последнее «и больше не хотят». Сейчас я стереотипно скажу, но вот если в подростковом возрасте перебесишься, ну там потом проще жить по жизни, понимаете? А когда в подростковом возрасте тебе все запрещают, то в 18 лет выстреливает пружина и начинается. И начинается не просто волосы покрасить в цвет. Там все гораздо хуже. Там пьянки, гулянки, внезапные беременности и всего, целый букет потом еще.
Мама, вы большая молодец. Если бы вы еще ногти покрасили, хотя бы на ногах черный цвет, было бы еще лучше, наверное. Но это шутка, конечно же. Вы молодец. И просто... образец для подражания, потому что вы любите своих детей, и вы принимаете участие в их жизни. И вы из жизни делаете не казарму, не какой-то, вот, понимаете, такой отягчающие обстоятельства какие-то, а вы делаете фан. И в этом нет ничего криминального. Ну, ногти пацан покрасивает. Это раньше вот в моем там, подростковом, там, если ты мальчик покрасил ногти, что-то такое... ужасное. Сейчас, по-моему, это не проблема, да?
Господи, покрасился, отрет на следующий день, если ему не понравится.
Тот же Моргенштерн, по-моему, с черными ногтями ходит. Это не проблема, да? Ну, хочет покрасить, ну пусть покрасится, батюшки-то мои. Ну, завтра смоете, в чем вопрос? Зато столько фана, вообще, представляете? Вот, можно.
Когда, если не в 14 лет? Я представляю мужчину, который, знаете, в 30 лет такой решил, да?
Я бы сейчас, может быть, хотел бы покрасить ногти в черный цвет, но боюсь, не поймут. Боюсь, не к тому доктору меня направят. Ну, иногда хочется пошалить, но уже возрастной ценз, друзья мои, не пошалишь.
Так, ну что, у нас еще есть несколько минут. Давайте мы продолжим ваш список, чтобы тема
Давайте завершить. Быстренько продолжим список. Да. Но естественно, что когда ребенок будет достигать ту или иную цель, у него будут какие-то неудачи. Вообще, кстати говоря, проще к этому относиться. Не надо вот это вот зависать прям какой-то там бронзовой птицей над своим ребенком. Говорит, я так и знал, что это и так далее. То хочу прочитать цитатку Томаса Эдисона. Он говорит следующее. «Я не терпел поражение. Я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают». Вот очень важно, понимаете, этот способ, значит, не работает. Мы пойдем другой дорогой, сказал товарищ Ленин. Да?
То есть мы пойдем... Мы нарабатываем опыт.
И мы нарабатываем тоже... опыт. Здесь не работает, мы пойдем другим путем. Ничего страшного. Все нормально. Не получилось. Все нормально. Вот это как ребенок, который делает помарки в тетрадке. Нормально. У нас еще тетради мало. Да пусть он делает ошибки. Какая проблема? Пусть ничего, пусть черкает. Пусть осваивает пространство. Нормально все. Поэтому проще, пожалуйста, проще относитесь к этому.
То есть, например, если ребенок не выиграл интеллектуальный марафон, или если ребенок не прошел там следующий тур какой-то спортивной секции и так далее, мы приходим и говорим, а у него была цель, например, да, там дойти до какого-то тура или там, не знаю, получить черный
тур, что ли? А? Последний тур, что ли, в жизни? Следующий тур.
Вот.
Другое есть... будет. Мы не попали сюда, значит, пойдем в другое место. Вот это, ведь настроение ребенка зависит от состояния взрослого. Потому что взрослые порой, они обижаются на ребенка, который там не выиграл соревнования. Что-то не добежал, не докинул, не доделал, не додумал. Вообще для них это катастрофа. Да он скажет, что ж такое, пойдем заедим горе. Купим себе чипсов и купим Кока-Колу.
Нормально. Так, вредные все. Советы пошли, да, рубрика вредных советов?
В камычках беремся, в камычках.
Хорошо, я поняла.
Вот.
Вы еще сказали ребенка. Поддерживать, да.
Конечно, поддерживайте, да. То есть будешь учиться сейчас, пригодится, ну, это обязательно пригодится в будущем, да, вот. Сейчас, секунду, неправильно сказал. Вот... Будешь учиться сейчас, это пригодится в будущем. Это не работает. Вот это я хотел сказать. Это не работает. Почему? Потому что мы говорим, так, учи математику, она тебе пригодится и так далее и тому подобное. А
что
я хотел.
говорите тогда, что работает?
Работает то, что захватывает, что в процесс вводит. Понимаете? Вот это работает. Потому что когда ребенок что-то наклевывает, вот ему что-то нравится, он в этом участвует. Его от этого прет. Понимаете? Вот это работает. То же самое, как с книгами. Да? То есть нужно поощрять ребенка за процесс. Это очень важно, сам процесс. Потому что процесс очень важен для нас. Мы в основном все нацелены на результат. Понимаете? А важен процесс. И вот об этом надо очень... Вот сейчас мало времени, осталось полминуты. Об этом стоит очень вам подумать, друзья дорогие. Я вас оставляю вот с этим вопросом. Важен не результат, а важен процесс. Понимаете? Важно не куда вы пришли, а важно, как вы шли и что при этом было. Ну вот, условно говоря, понимаете? Условно говоря, что... Да, 25 лет супружества. Мы идем к тому, чтобы отметить 25 лет супружества. Мы шли и так далее и тому подобное. Ну вот мы дошли, 25 мы лет в браке. Нам сейчас 50 или 60. И что дальше? А процесс-то какой был? А никакого. Самое главное дойти. Не, ребят, вот подумайте об этом. Это очень интересно.
Все, друзья, заканчиваем наш эфир. Спасибо большое, Юрий, за совет. Друзья, спасибо вам за ваши истории и комментарии. Услышимся с вами совсем скоро. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.